Что ж, друзья, сегодня я буду проповедовать на тему крутости, что является очень важной составляющей в жизни христианина. Я сказал, кротости или крутости? Ну вот мы сегодня будем разбираться, оговорился я или нет. Знаете, как-то раз Иисус поднялся на гору и там сел, и к нему подошли его ученики, он начал говорить им вещи, революционные на тот момент, и впоследствии эти вещи назовут Нагорной проповедью. И, знаете, те вещи, о которых он говорил, были чем-то новым, потому что то, о чем он говорил, не могло даваться при помощи фарисейской праведности. Ведь фарисеи в первую очередь уделяли внимание тому, что находится снаружи, на поверхности, да? И Иисус же, в свою очередь, говорил о сугубо внутренних вещах. И сегодня это называется заповедями блаженства или заповедями счастья. И знаете, все мы находимся в бесконечном поиске счастья, и мы забываем о том, что источник этого счастья находится внутри каждого из нас. И когда мы перестаем строить свою внутреннюю крепость, мы находимся под влиянием атак врага душ человеческих, под влиянием атак дьявола. И знаете, этот мир предлагает нам свою версию всего, что придумал Бог. Сейчас вот маленькую иллюстрацию хочу провести. Кто хочет конфетку? Давайте, не стесняйтесь, у меня много.
Да, я тоже хочу.
Кто еще хочет? Еще? Так, императив никогда не откажется от еды. Давай, Паш, не стесняйся. Еще? Еще кто-нибудь хочет? Еще одну Кирилл хочет. Ну что ж, плохая новость, конфетки были отравлены. Ладно, шучу. Вкусные конфетки, скажите, пожалуйста. Вот у кого там пачка осталась? Вот посмотрите, пожалуйста, на нее. Там написано, что конфетки со вкусом арбуза. Я съел одну перед проповедью, но честно, но это не арбуз. И как только ты начинаешь есть эту конфетку, у тебя первая мысль – вкусно, но это не арбуз, да? Но дальше ты начинаешь верить в это. И когда ты приходишь в магазин и думаешь, с каким вкусом я сегодня куплю себе конфетку? С лимоном, клубникой или арбузом? Ты хочешь арбуза, покупаешь этот арбуз. И поэтому, когда мы слышим «счастливы, кроткие», то приходим в полное недоумение. Потому что, ну как они могут быть счастливы? Особенно в Москве. Потому что в Москве кроткого человека просто загнобят. Уничтожат, да? И сегодня мир говорит нам, блаженны умницы, ибо они наследуют восхищение своих друзей. Блаженны напористые, ибо они наследуют процветание. Блаженны талантливые, ибо они наследуют хорошую карьеру. Блаженны богатые, ибо они наследуют много друзей и дом полной техники Apple. Но что говорит Иисус? Он говорит, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Ведь Иисус знает, что кротость – это дар Божий и плод духовного возрождения. Давайте обратимся к нескольким библейским героям и посмотрим на них. Вот, например, Моисей. Скажите, был ли он кроток? Он был кроток, но не по своей природе. Потому что, если вы вспомните, в молодости, в гневе Моисей, у него такой приступ справедливости случился, и он убил египтянина. И позднее уже в пустыне, когда... я знаю, спасибо. Позднее в пустыне, когда израильтяне отвергли своего Бога и начали поклоняться другому Богу, начали поклоняться идолам, Моисей, узнав об этом, он воспламенел гневом, да, и что? Он бросил на землю скрижали, на которых были написаны 10 заповедей. И кротость пришла к Моисею позднее, как чудо. Или возьмем Петра. Петра, честно, мне кажется, никак нельзя назвать кротким по своей природе человеком, потому что помните, как он рассердился и отсек мечом ухо одному из пришедших арестовать Христа. позднее, когда служанка увидела в нем последователя Христа, он клялся, что нет, это не так. И при этом со временем Петр стал одним из самых кротких людей. И возьмем Павла, апостол Павел. Он не был кротким до своего обращения, он был гордым, он жестоко гнал и арестовывал христиан. Он был фанатичным, самолюбимым и надменным. Но когда он стал христианином, он написал в своем письме церкви в Галатии: «Плод же духа, благость, милосердие, кротость, на таковых нет закона». И кротость апостола Павла была даром Божиим, а не результатом его собственных усилий. И знаете, по своей природе мы не кротки, мы не кротки. Наоборот, наш нрав гордый и надменный. И вот почему Иисус Христос говорит не только еврейскому начальнику Никодиму, а каждому человеку, что должно вам родиться свыше. И каждый из нас должен пережить, для начала пережить перемену своего нрава. Если мы хотим себе счастья, то нужно родиться свыше. И это первый шаг. Знаете, я рос в верующей семье, и с детства я хорошо усвоил те правила поведения и нормы, которыми я должен следовать, чтобы Бог был мною доволен. И я помню, что смотришь на себя, понимаешь, что ты не соответствуешь, пытаешься что-то изменить, но ничего не получается. И то же самое я наблюдаю сегодня в наших детях, которые ходят в церковь, в наших подростках, что дрессура у них очень хорошая. Они знают, где нужно встать, где нужно сесть, как нужно ответить, но большинство из них не знают Бога. И проблема, наверное, в том, что мы, как родители, нам проще всегда познакомить ребенка с некоторыми правилами, установками, которым ребенок должен соответствовать. В нужный момент припугнуть его вечными страданиями, муками адскими, да, и периодически контролировать, чтобы он не съезжал с этого пути. И намного сложнее, знаете, всей своей жизнью показывать своему ребенку, что такое быть христианином. Намного сложнее показывать своему ребенку даже свою слабость, свою беззащитность перед Богом. И, знаете, поэтому рождение свыше – это первый шаг, без которого невозможно обрести кротость. А Христос говорит, что счастье же оказывается в кротости. Давайте поразмышляем над тем, что же такое кротость. Слово «кроткий» словарь объясняет таким образом. Это мягкий, смиренный, уступчивый. И большинство из нас знает очень мало людей, которым можно приписать такие качества. И неужели Христос хотел видеть в своих учениках неразумных щенков, которые приползают к своему хозяину, наказанные и побитые? Может быть, кротость, о которой говорит Христос, означает слабость? Может ли так быть, что больные, хилые, безвольные получают особое благо? Я так не думаю. Ученики Христа были кроткими и дисциплинированными, но они не были безвольными. И Иисус Христос не говорит здесь о тех людях, которые по своей природе безобидны. Ну, так уж получилось, что некоторые люди, им больше везет, и они уже рождаются с таким хорошим, приятным нравом, да, спокойные такие. И характер этих людей, он является, не столько является следствием молитвы и благодати, как просто свойством наследственности. Они просто, такие вот мягкие, тихие, спокойные, потому что, наверное, отец и мать у них были спокойными, потому что, может, бабушка и дедушка были мягкими людьми. И это, в принципе, неплохо. Но разве Иисус имел в виду только вот эту кучку удачливых таких вот людей, которые по природе имеют хороший нрав? Разве так? Я вот, знаете, с детства любил подраться или что-нибудь натворить такое. Но что, как поступить с таким ребенком? Сразу крест на нем поставить, что все, извини, брат, ты не кроткий, ничего не получается с тобой. И я думаю, что многие из вас согласятся и скажут, что сейчас все на экран смотрят, давайте. Что Юрия Александровича Пожидаева можно назвать кротким человеком. Да? Кто согласится? Юрий Александрович согласен. Но немногие из вас видели Юрия Александровича в то время, когда в то время, которое я называю режим альфа-пастора. Это когда Юрий Александрович его включает, и просто после этого камня на камне не остается. Видели?
Но, тем не менее, он кроткий.
Он, тем не менее, кроткий. Поднимись руку, кто видел его в таком режиме. Юрий Александрович, ваша жена не поднимает руку. Это странно. Сегодня мы поговорим о пяти составляющих кротости. И я хочу, чтобы мы сейчас внимательно анализировали свое сердце, смотрели и думали, разбирались о том, что же происходит в нашем сердце. И первым пунктом, первой характеристикой кротости является следующая. Кротость — это милосердие. В послании к Галатам мы читаем, что плод же духа — благость, милосердие, кротость, на таковых нет закона. И знаете, милосердие — это вообще такое слово очень непопулярное в наше время, потому что сейчас мы возвращаемся в эпоху варварства, и любовь к ближнему становится чем-то архаичным, и в то же время гнев и постоянные распри, они набирают обороты, возрастают, и сегодня люди живут с философией, что сила означает право. И, к сожалению, вот эта философия проникает даже в христианские круги. Давайте вспомним притчу о добром самарянине. И данная притча рассказывает о человеческом жестокосердии и о милосердии. И о милосердии самарянина сказано следующее. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И мне очень нравится вот это слово «сжалился». Потому что каждый из нас все время ждет, чтобы над ним кто-то сжалился. Да? С самого детства мы ждем, что наши родители над нами жалятся, не поставят нас в угол, не накажут. Потом в школе мы хотим, чтобы над нами жалились и простили за невыполненные домашние задания. В институте мы особенно ждем вот этого милосердия во время сессии. Да? Кто ждет? Поднимите руку. Сейчас как раз время сессии. Вот. Потом, когда мы взрослеем, мы ждем, пока над нами жалятся, не выпишут нам штраф, несмотря на то, что мы превысили скорость, и так далее. Но знаете, проявляем ли мы милосердие в своем поведении? Что лично у тебя уже вызывает жалость? И кому ты готов помочь? И знаете, сегодня утром, когда ехал в церковь, приехал на Киевский вокзал и подошел, чтобы купить билет на метро, и прямо на входе в метро лежало тело человека, накрытое черным полотном, видимо, бездомный, умер. Возле него стояло несколько полицейских, и знаете, мне что-то так грустно стало, потому что я задумался о том, что спасен ли этот человек, знал ли он о Боге или не знал, сейчас вот он мертв, лежит тело его. А я посмотрел на лица полицейских, видимо, кто-то из них рассказал какой-то анекдот или что-то в этом роде, и они улыбались. Для них это стало чем-то таким, умер еще, каждый день происходит. Ира вот сейчас тоже улыбается, не знаю, может, это какая-то особенность полицейских. Знаешь, если ты внимательно читаешь Писание, то ты заметишь, что все служение Христа, оно буквально пронизано милосердием. Вот в Евангелии от Матфея, в 14 главе, 14 стихе, мы читаем, «И выйдя, Иисус увидел множество людей, и сжалился над ними, и исцелил больных их». В Евангелии от Марка, 1 глава, с 40 по 42, приходит к нему прокаженный, и умоляя его, и падая перед ним на колени, говорит ему, «Если хочешь, можешь меня исцелить». И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. Евангелие от Матфея, 20 глава, с 29 по 34 стих. «И когда выходили они из Иерихона, за ним последовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» И Иисус, остановившись, подозвал их и сказал, «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему, «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. И знаете, из милосердия Иисус исцелял больных. Из милосердия Иисус очищал прокаженных. Из милосердия Иисус исцелял одержимых. Из милосердия Иисус воскрешал умерших. И из милосердия Иисус накормил 4000 человек. То есть Иисус не только учит милосердию, но и показывает личный пример проявления милосердия по отношению к ближнему. Плод же Духа – благость, милосердие, кротость, на таковых нет закона. Надо запомнить, в какую сторону нажимать. Второй пункт. Кротость – это отдача самого себя. И мы читаем: «Потерявший жизнь свою за меня обретет ее». И знаете, сегодня нам очень сложно чего-то отдавать. И, наверное, причина в том, что даже абсолютно любые блага современного мира достаются нам очень тяжким трудом. И каждый день одно и то же. Работа, дом, работа, дом, работа, дом. Если не работаешь, жить тебе не на что. А если работаешь, жить тебе уже некогда. И знаете, здесь был бы в тему, наверное, анекдот про тонущего сборщика налогов. Многие из вас его знают. Тем не менее, я скажу, что когда тонул мытарь у причала, стояла толпа людей, все кричали: «Давай руку, давай руку». А он все тонул, тонул, не реагировал. И тут в тишине, словно бомба, он услышал: «Бери руку». И сразу схватился за нее. И знаете, ну это смешно, да, но, к сожалению, этот анекдот отчасти отражает ту действительность, в которой мы с вами живем. Но почему же нам так сложно отдавать что-то? И почему нам так сложно зарабатывать на жизнь? Мне кажется, что проблема в том, что нам просто не хватает доверия Богу. И мы просто не готовы отдать себя в Его руки. И мы говорим, что мы верим в Бога, мы говорим, что мы служим Ему. Но как только становится вопрос какой-то жертвы с нашей стороны, мы сразу начинаем просчитывать, чего же это нам будет стоить. И я хочу, чтобы мы вспомнили историю про богатого юношу, который пришел к Иисусу. И знаете, парень имел желание иметь жизнь вечную. И вроде бы он преуспел в исполнении Божьих заповедей. И он приходит ко Христу, да, говорит, что ему сделать, чтобы унаследовать жизнь вечную. Но тут Иисус произносит роковые для парня слова. Он говорит: «Пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». И парень расстроился, услышав эти слова. Ведь это означало, что ему пришлось бы полностью верить в себя в руки Господа. И значит, что у него не было бы какого-то запаса денег на черный день, у него бы не было имущества, которое он мог бы продать в случае чего. Ему пришлось бы полностью довериться и полностью зависеть от Христа. И знаете, кротость – это всецело отдать себя Богу. Да, компьютер отнимаю. Следующий момент. Кротость – это послушание. Знаете, Бог дисциплинирует нас не для того, чтобы унизить. Бог дисциплинирует нас для того, чтобы привести нас к полезной и блаженной жизни. Он знает в своей мудрости, что жизнь без Его контроля – это несчастная жизнь. И Он тем самым сдерживает наши своевольные души, чтобы мы были направлены на стези правды. И Бог приручает нас и ставит под нужное влияние. Он говорит, что человек должен быть послушен Богу. Он говорит, что жена должна быть послушна мужу, а дети должны быть послушны родителям. И в духовной области Он делает то же самое, что мы пытаемся совершить в области физической при помощи науки. Да, мы превращаем великую бурлящую реку в источник электрической энергии, чтобы осветить миллионный город или чтобы действовали какие-то особые предприятия. И знаете, Бог избрал апостола Петра и направил его энергию, его бесконечный энтузиазм на высокие дела, на преобразование мира. Христос избрал Матфея, Он осенил его благодатью, чтобы тот стал благословением для множества людей. И Бог должен был приручить каждого из учеников. И приручение не означает отнятие силы. Приручение означает, что Бог направляет человеческие способности по правильному руслу. И у каждого из вас есть страсть. И в этом нет ничего нового, в этом нет ничего особенного. И Бог не требует, чтобы вы отставили эту страсть. Но Он говорит, что для того, чтобы вы стали счастливыми, эта страсть должна управляться. И направляться в правильное русло. К сожалению, есть много людей, которые внешне кажутся христианами. Они такие спокойные, никогда не сердятся ни на что. Да им вообще все равно на все, что происходит в этом мире. И, к сожалению, Бог не может использовать таких людей. Просто потому, что им наплевать. В них нет той энергии, которую Бог может куда-то направить. И у каждого из вас есть язык, у каждого из вас есть голос. И эти инструменты речи могут быть как благом, так и чем-то негативным. Они могут быть употреблены для созидания и для разрушения. И вы можете пользоваться своим языком для того, чтобы клеветать, ворчать, брониться, придираться, спорить, сплетничать. Или вы можете отдать свой язык под контроль Духа Святого, использовать и дать Богу использовать его для прославления. И апостол Иаков говорит в своем послании: мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот так, когда мы покоряемся Христу, наша дикая природа под его контролем становится чем-то хорошим. И мы делаемся кроткими и годными для служения Господу и годными для служения людям. Следующий пункт. Кротость — это снисходительность. И снисходительность — это то слово, которое практически исчезло уже из нашего словаря. Оно означает удерживаться от осуждения других, удерживаться от осуждения действий и мотивов окружающих людей. И Библия учит нас жить со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу. И мне кажется, что снисходительность — это то, чего нам действительно не хватает сегодня. И я все чаще и чаще ловлю себя на том, что когда мы встречаемся с верующими друзьями, мы обязательно начинаем обсуждать кого-то из братьев или сестер. И мы уже даже в шутку называем это делиться чужими молитвенными просьбами, да? Вот. И знаете, казалось бы, что в этом прикольного? Обсуждать жизнь другого человека. Но задумайтесь, в эти моменты вам становится приятно. Приятно, что вы не такой, как он. Тем самым вы возвышаете себя за счет другого человека. Вы получаете ощущение комфорта. И знаете, у меня есть друг, который живет в Казани, и он ко мне приезжал на новогодние праздники, и я помню, мы с ним заговорили о наших общих знакомых, делились их молитвенными нуждами друг с другом. И в конце он говорит: а давай сейчас вот помолимся за них, чтобы вот наш разговор, он не был проведен впустую. И знаете, вот это очень хорошая практика. Если вам не хватает снисходительности, то вам нужно работать в этом направлении. Потому что невозможно достичь кротости без этого. Знаете, вот примером нисходительности, вот сегодня хочу сказать, для меня Настя Панкова является. Потому что когда мне нужно готовиться к проповеди, я всегда присылаю ей презентацию в 2-3 часа ночи в субботу. Ну, то есть уже в воскресенье. И плюс еще к этому Насте всегда нужно доделывать немножко презентацию после меня, потому что там, у меня нет возможности ее полностью в совершенном виде представить. Знаете, вот сколько там уже год, да, два, я проповедую периодически, ни разу я не услышал, что ну ты засранец такой, можешь хоть раз довести дело до конца. Она всегда говорит: хорошо, я это все получила, благословение тебе в проповеди. Вот. И знаете, наш мир, он не глух к действенному христианству. И то, в чем мир нуждается сегодня, это не то, чтобы было больше христианства, это то, чтобы было больше христиан, способных милосердиться, которые могут прощать и снисходить до других людей. И последний пункт. Кротость — это терпение. Знаете, сегодня мы живем в очень нетерпеливом веке, потому что все мы все время куда-то торопимся, и торопимся там, где торопиться не нужно. Подростки торопятся стать взрослыми, начиная раннюю половую жизнь. Девочки уже в 10 лет начинают краситься, мальчики в 15 хотят бороду. Люди встречаются, через неделю клянутся уже друг другу в любви, через 3 месяца женятся друг на друге, вообще не зная о том, какой человек перед тобой стоит, а потом разводятся. И, ну, знаете, 21 век — это век нетерпения. Но в Слове Божьем мы читаем: терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Бог не желает, чтобы мы жили в постоянной борьбе против кажущейся нам несправедливости, Бог желает, чтобы мы прекратили свои напрасные споры, усмирили свое негодование и положились на волю Его и стали милосердными и терпеливыми. Именно в таком случае мы сможем быть счастливы. И тогда окружающие нас люди будут видеть в нас Христа и будут любить и нас, и Господа. И знаете, кротость ведь не изучают в университете, ее нельзя получить лабораторным путем. Кротость — это Божий дар. И Христос говорит: возьмите покой душам вашим. Знаете, целью Нагорной проповеди не было научить людей пути спасения. Она показала, как человек, установивший правильные взаимоотношения с Богом, должен проводить свою жизнь. И именно так можно достичь счастья в своей жизни. Думали ли вы когда-нибудь о том, что кротость есть путь к счастью? Возможно, кто-то из вас до сих пор так не считает, и он ищет свой собственный путь. И знаете, зайдите в любой магазин электроприборов и посмотрите на красивые цветные лампочки, которые лежат на витрине. И вы буквально услышите, как они говорят, что да, я знаю, что я лампочка, но почему я не свечу, как те, которые вставлены в патрон? И причина заключается в том, что она не соединена с током. Знаете, Бог нелицеприятен, и нет причины, почему бы вам не получить свою долю счастья. Возьмите иго Христа на себя, и вы найдете покой для своей души. Некто может сказать, что христианство — это не для меня, мне не удастся, я не справлюсь. Иисус сказал: возьмите иго мое на себя.